Александр Геннадьевич. Здравствуйте. Здравствуйте.
Добрый день, добрый день.
Здравствуйте. Ой, прям, когда я вас вижу, жизнь становится сразу лучше. Все сразу становится на свои места. Все уравновешивается и приходит в баланс. Ну что, давайте тогда потихонечку начнем, да, наш разговор. Я для тех, кто в курсе, и для тех, кто не в курсе, все равно скажу. Значит, сегодня, собственно, наша тема, наша встреча посвящена вопросу знания о сознании. Вообще, зачем это знание, что такое сознание. Ну, в общем, такое вот название. Ну, мы сейчас находимся виртуально в университете счастья. Я Юлия Брук, руководитель и основатель университета. И мы сегодня пригласили нашего друга, большого учителя, философа, писателя, просветителя Александра Геннадьевича Хакимова вот поговорить о самых главных вещах. Вот в своих размышлениях о том, как реальностью и как превратить его из мечты в цель, мы пришли к выводу, что начать, наверное, стоит с глубокого разговора о сознании. Сегодня это такая очень модная тема, очень трендовая, прямо такая ожоговая, я бы даже сказала. И вот, собственно, хотелось бы разобраться, почему. В нашем понимании сознание – это такая штука достаточно загадочная и невнятная. То ли оно имеет отношение к психологии, то ли к целому ряду каких-то современных наук вот с приставкой нейро, да, которые изучают работу мозга и все процессы, связанные с этим. То ли к когнитивным наукам, то ли это часть культурно-генетического кода, то ли сознание имеет какие-то социально-общественные основания. Ну и, конечно же, оно рассматривалось там как космологическое понятие, как философское понятие. Ну и к этой теме, в общем, обращались на протяжении тысячи лет лучшие умы и западного, и восточного мира. Но если говорить о западных школах, то мы могли бы вспомнить и работы Платона, и Аристотеля, и Гегеля, и Декарта, и Беркли, и Бруно, и Спиноза, и там же, конечно, нельзя обойти вниманием всякие материалистические подходы, в том числе известный всем диалектический материализм. Нельзя не говорить о Фрейде, о Юнге. Ну, в общем, огромный корпус знаний, огромный интерес всегда эта тема вызывала. И, собственно говоря, что побуждает размышлять до сих пор на эту тему? Может быть, это действительно как-то связано со счастьем человеческим, поэтому это до такой степени актуально и важно. Да? Ну вот, из последних, конечно, мы не можем обойти, то в смысле мы не можем не сказать о каком-то очень серьезном исследовательской активности вот сегодня, потому что существует тоже там десятки всяких школ, изучающих эти вещи. Но вот нейробиологи, наверное, пошли дальше всех. Они утверждают, что счастье зависит от активности нейронов и уровня гормонов. Ну и вот, и что тут скажешь, да? Ну, конечно, задача естественных наук – изучать процессы и методики, а смыслы изучают другие науки, но это о многом говорит, в общем, куда это все поворачивается. В общем, конечно, что сейчас? Сейчас все ждут каких-то научных открытий, каких-то, ну, например, все очень озадачены, когда будет создана карта человеческого мозга. Вот нужна ли эта карта вообще? Зачем она нужна, если она вообще нужна? Что, куда это все приведет? Понятно, что природа человека – это непреодолимая тяга к познанию мира. И этот процесс, в общем, часть нашей эволюции как вида. Но, с другой стороны, может быть, нужно управлять как-то этим процессом, как чувством голода, например. Да? В этом смысле сознание может нам помочь в контроле и самоконтроле, или оно есть локомотив и топливо вот этого процесса и движения, что там внутри. Ну, в общем, пока ученые выдвигают всякие гипотезы, руководствуясь там вызовами и запросами времени и своими здоровыми амбициями, мы, обычные люди, попадаем в ловушки этого сознания. И одна из самых коварных, с моей точки зрения, ловушек – это то, что человек по природе устроен так, что он хочет идти по пути наименьшего сопротивления и всяческих затрат. Да? То есть он сберегает ресурсы еще с пещерных времен по существу. Вторая ловушка заключается в том, что он хочет делать только то, от чего он получает удовольствие. То есть вот во всяких сложностях он разбираться не хочет. Не встречаться с собой, не знать о себе в принципе. Не хочет, потому что это, скажем так, довольно муторно и неприятно. И вообще-то мало ли, что там обнаружится в этом сознании, а еще хуже в подсознании, чего там оттуда повылезает и что там с этим потом делать. Да? В общем, конечно, понятно человеку, что могло бы быть как-то и лучше в его жизни, и, может быть, даже нужно что-то поменять, но вот как бы хорошо бы это так все сделать побыстрее. Да? Вот там 12 правил, 10 шагов, 5 дней, вот это вот вся история. Я не говорю, что это плохо. Да? Это может быть даже не то, что может быть, это очень хорошо, это прекрасно, это огромный шаг вперед. И, конечно, очень важно, кто говорит и что там внутри этих 12 правил и 10 шагов зашито. Но все равно это очень хорошо. Мало того, я вообще убеждена, что человек, который встал на этот путь, он обязательно изменит свою жизнь к лучшему, рано или поздно. То есть здесь направление движения может быть только вперед. Здесь не может быть никакого регресса. В этом смысле любой шаг – это важнейший шаг, и необходимый шаг. Человек возьмет вот в этом знании столько, сколько он может взять, сколько он вообще готов унести. Ну, еще, конечно, там останутся горы и океаны там, знаний в его распоряжении, накопленных человечеством. Ну, в общем, к чему я это все говорю? Сейчас принято говорить просто о сложном. Чтобы не испугать, не дай бог, там, не обременить, не перегрузить нашу аудиторию. Ну, вот наша аудитория здесь другая. Поэтому мы этим популистским путем не пойдем, а попытаемся, в общем, добраться до сути. Добраться до сути. Так вот, главный вопрос. Зачем вообще это изучать? Вот чем человеку в его конкретной жизни сегодня может помочь такое знание?
Спасибо, Юля, за вступление. Да, сразу я почувствовал, какая-то объемная тема, глобальная вообще тема, да, сознания, она всего касается буквально любой сферы жизни. Не особенно, конечно, касается меня самого как личность каждого из нас. Да, я сам, я есть сознание, есть сознание. И вообще предназначение знания как такового, таковое знание, ну, как я понимаю сейчас, в том, чтобы уменьшить хотя бы страдания человеческие. Есть страдания от болезни или от ума беспокойств, от других каких-то людей получают какие-то беспокойства, или от условий жизни, в которых мы живем, квартирный вопрос нас может беспокоить, вот ошибки других людей по отношению к нам, собственные ошибки в жизни тоже выражаются в страданиях каких-то. И знание, собственно, нужно для того, чтобы как-то избежать этих каких-то, ну, серьезных ошибок в жизни, да, грубых таких, серьезных, тяжелых каких-то ошибок, которые тяжелые последствия несут. Вот. Ну а маленькие вещи можно потерпеть как-то. Естественно, мы всегда что-то терпим в жизни. Ну а большие потрясения, вот это сложно, это проблема, это катастрофически может оказаться, да, в нашей жизни, обернуться таким крахом, вот, безнадежностью, вот, вот такой, знаете, безысходностью, суицидальными настроениями, потом отклонениями психики, потом наркоманией, потом враги, друзья, тут можно запутаться, да, тут много-много, может быть, всяких проблем. Поэтому, конечно, работать над собой и своим поведением, своими качествами и отношениями, это очень важно, очень важно. Но это знание, оно такое как бы вот всепроникающее. Вот если я в гармонии с собой, я начинаю понимать, как строить вообще гармоничные отношения в жизни. Познай себя, говорится, в первую очередь. Но сначала я скажу притчу. Жила-была лягушка в колодце. Ну, она смотрела там вот вверх колодца иногда, видела там кусочек неба. Иногда там было темно, да, светло. И звезды тоже видела, и облака. Ну вот немножко как-то видела что-то. Ну, в общем-то, и опыт был колодезным. В том объеме воды она и выросла, и родилась. И однажды кто-то пришел в колодец, опустил ведро туда. И взял это ведро с водой, и лягушка попала туда. И вместе с ведром вышла наружу лягушка, выплеснул ее. Человек увидел лягушку там, и стала она путешествовать по миру. Многое увидела, просто была поражена. Оказывается, да, мир такой грандиозный, такой большой. Просто потрясена. Но самое удивительное, что она увидела, это океан. Вот тут она уже не знала, как быть в ее жизни вообще. Ну как дожить дальше? Я вижу такой объем воды. Нет границ вообще. Такие волны, такая стихия. Она подумала, нужно немедленно вернуться в колодец, нужно рассказать сородичам, что вот есть все это, другой мир, понимаете, грандиозный мир, мы не знаем ничего об этом. Она вернулась, прыгнула в колодец, собрала всех, кого могла, всех родственников, сказала, вы знаете, что мы живем в колодце, а есть, понимаете, океаны воды. Океаны, спросили лягушки, что ты имеешь в виду, что это такое? Ну, это большой объем воды, огромный. Что, больше нашего колодца, ты хочешь сказать? Ну да что, причем тут колодец вообще? Да? Тут в одной волне не знаю, сколько колодцев, и не знаю, как вам объяснить. Нет, ты говоришь туманно очень, непонятно. Нам сложно вообще понять твой язык. Скажи, сколько колодцев в океане? Неужели 5 колодцев? Ты это хочешь сказать? Да нет, нет, я даже это не хочу сказать. Я не знаю, ну что ты хочешь сказать? 10 колодцев? Это уже чересчур. И то есть лягушка пытается измерить размер океана, видите? Эта притча древняя очень, древняя. Она рассказана как бы, ну, людям ищущим. Вот. Потому что поиск начинается именно с того, что мы понимаем одну вещь, понимаем, что я мало знаю о себе. А ведь жизнь гораздо больше, чем все это я вот воспринимаю в своем мире, в человеческом мире. Я живу, скажем, ну, на планете как минимум, да, оказывается, одно человечество. Вот мы пытаемся сегодня понять эту связь себя со всем человечеством, и пока вот не получается осознать это единство семьи человеческой. У нас разделения идут на убеждения, на национальности, бедные, богатые, красивые, некрасивые, умные, глупые. У нас есть вражда, у нас есть много, много сложностей. А всего лишь потому, что мы не знаем как бы, ну, суть до конца, да? Ну, не то, что до конца, а основательно не знаем себя. Потому что, ну, речь пойдет вообще о сознании сегодня. Это нужно будет последовательно как-то нам с вами обсуждать вместе с вопросами, с дополнениями, с мнениями. То есть все сразу, я думаю, что мы не сможем изложить за одну передачу, за одну встречу. Но постепенно, последовательно пойдем вглубь вот как бы своего сознания, чтобы обнаружить как бы ее источник, его источник. Что же это такое сознание, да? Что это за энергия? И что такое вообще личность? Да, если я личность, то что такое личность? И что такое деятельность также? Ну, в чем как бы ее секрет и успех этой деятельности? И что такое индивидуализм? Что такое коллективное сознание? Что такое божественное сознание? Что такое передача этого знания новому поколению? Что такое семья? Что такое мужчина и женщина? Что такое дух? что такое материя. Видите, столько у нас вопросов будет возникать. И все это вот во мне, да, вот есть все эти вот темы, которые мы обсуждаем в этом мире, все есть как бы вот укомплектовано в моей природе. Как бы я маленькая модель мира, Вселенная, как бы, да, вот каждый человек. И вот это путь будет, некий путь самопознания. Мы вот так начнем нашу беседу. Это знание первостепенной важности. Отсюда будет истекать уже, проистекать другие ветви различных ветвей науки, деятельности, взглядов, отношений. То есть вот это отправная точка, откуда я должен начать свой как бы жизненный путь успеха и счастья. С познания самого себя. Да, я начну с того, что вообще какие основания лично у меня, да, говорить на эти темы. Есть ли у меня вообще основания, или я это все придумал, например. Просто, может быть, я вот фантазирую, сейчас сижу, да, или что какие-то гипотезы там создал, сейчас хочу вот вам навязать какие-то свои идеи. Основания есть научные для этого. Основания есть опыта предыдущих как бы поколений мудрецов, авторизованных мудрецов. То есть основания есть целый конгломерат ведической литературы также, которую я изучаю. Основания есть также в моем опыте этой практики самопознания. То есть мне, конечно, хочется поделиться, да, безусловно, этим просто даже вот хочется. Нужно это сделать. Более того, я хочу получить обратную как бы связь от тех, кто слушает сегодня нас. Так, потому что хочу познать больше. Просто я о себе, я о мире. Естественно, я очень хочу общаться на эти темы. И я, наверное, начну с того, что веды это очень древние писания, где описаны различные виды йоги. Йоги. То есть это вот путь совершенствования, это йога. Йога, вы слышали это слово йога, обычно мы это понимаем как асаны или пранаяму, вот эти ступени, мы слышали о них. Но там 8 ступеней йоги, 8 ступеней. И они до конца раскрывают как бы ресурсы и возможности человеческих способностей. Назначение йоги — раскрыть себя, познать себя, раскрыть то, что во мне сейчас спит, не проснулась, может быть, не просыпалась никогда даже, да, вы удивитесь, когда будет просыпаться ваша внутренняя энергия, вы просто удивитесь, что вы совсем как бы, ну, не то, что о себе думали, вы гораздо больше вне всяких представлений. Самое большое чудо как бы есть вот я сам, да, для познания себя. И все остальные также представляют уникум, любой человек, в своем как бы высшем, да, раскрытом назначении. И веды предлагают различные пути, такие как карма-йога, гьяна-йога, аштанга-йога, бхакти-йога. Это 4 генеральных пути. Я сейчас не буду подробно раскрывать эти термины. Но в целом это йога деятельности, йога размышления, йога медитации и йога божественной любви, которая включает все остальные как бы процессы в себя вмещает. Вот это генеральное направление йоги. Очень много подвидов, ветвей отсюда исходит, но ствол вот один такой. Генеральный ствол. И веды предлагают нам различные пути совершенствования, они описывают, какие вообще пути познания. Вот об этом я немножко сегодня расскажу. Скажу о 3 путях познания, чтобы мы ориентировались, да, что такое язык вед. Согласны с этим? Можно начать?
Да, конечно, давайте.
Ну, давайте. Первый путь познания называется на санскрите пратьякша. Пратьякша. Пратьякша означает непосредственное чувственное восприятие. Вот я вас вижу вот в этом окошечке вот, телефона. Вот, я вас воспринимаю, слышу голос, узнаю лицо. Я знаю вас по голосу, по лицу, немножко характер. Почему? Потому что я вас вижу, вот ваше присутствие ощущаю. Это пратьякша, непосредственное восприятие какого-то предмета, да, допустим, пратьякша. С этого начинается развитие ребенка. Обязательно ребенок должен иметь пратьякшу. Он должен иметь то, что он может потрогать руками, увидеть глазами, понюхать, попробовать на вкус, знаете, дети все вот в рот тянут любой предмет, потому что они познают мир, только начинают познавать мир. И есть язык, есть глаза, есть уши, осязание, обоняние, вот все вот эти органы чувств, они включены вот в этот мир, чтобы понять, что это такое на вкус, на форму, на запах, на касание, на слух. Это пратьякша, первая ступень познания мира. Это говорят, что этот путь познания не является совершенным путем. Понятно почему. Что чувства ограничены в своем восприятии. Бывают очень ограниченные восприятия. Если мы сравним, скажем, зрение птиц некоторых, и зрение человека, мы уступаем многократно. То есть у них способность видеть, знаете, какая орел поднимается на километровую высоту и оттуда видит, как мышь вылазит из норы, понимаете, в состоянии километра полутора. Более того, он может, у него глаз устроен так, я слышал, что часть глаза воспринимает всю панораму, другая часть глаза, он может регулировать, приближать объект или удалять объект, как объективы, знаете, настраиваем сейчас резкость. Вот, то есть у птиц, вот некоторых есть устройство такого глаза, что он может какой-то объект близко приблизить, с 7-метровой высоты увидеть у вас как со спутника, а ваше лицо заглянуть. Это, скажем, способность зрения некоторых птиц. Мы уступаем многократно. Физически, ну, бегаем с определенной скоростью. 10 метров в секунду, там вот считается 100-метровку за 10 секунд. Очень здорово, да, для человека пробежать. Гепард развивает скорость 120 км в час. 120 км в час бежит вот это вот живое существо. Просто летит пулей. Как оно успевает передвигать все эти конечности и прочее. Опять мы уступаем, смотрите. В физической силе мы также многим животным уступаем. Летучие мыши видят во тьме, в полной, там инфракрасные, ультразвуковые какие-то волны улавливают. Реакция также зверей, мы видим, или змей, она отличается. То есть человек по всем параметрам, он не так уж совершенен с точки зрения чувств. Поэтому что можем сказать, например, о Солнце, о других звездах, используя просто глаза или телескопы. Не так много. Это называется пратьякша. Что-то увидим, и что-то, конечно же, не увидим. Мы никогда не видим обратную сторону Луны, допустим, глазами. А я им сейчас скажу интересную вещь. Оказывается, голографическое зрение описано в древних книгах. То есть зрение, подобное осязанию. Можете предмет, как вот рукой, вы не видите его, а можете с другой стороны потрогать. Также может устроен быть ваш глаз. Можете пустить свою способность по поверхности предмета, но у нас такой способности нет. А у кого-то есть. Есть такой способ. Голографическое зрение. Не видит просто плоскость, а видит еще объем весь целиком. Хотя смотрит с одной стороны. Воспринимает, считывает. То есть разные способы. Разные есть как бы способы восприятия этого мира. Но у нас вот то, что есть, то, что мы имеем, и не больше. Поэтому, конечно же, мы ничего не можем сказать с помощью глаз о другой стороне Луны. Или если видим человека спереди, ничего не можем сказать, как он выглядит сзади. Вот. И многое другое, что скрыто от наших глаз. Ум мы не видим глазами. Звук мы не видим глазами. И даже умом не все понимаем. Это следующий способ познания. Анумана. Мана — это ум. Анумана следовать за умом, значит, гипотеза. Я наблюдаю, трогаю, чувствую вкус, и что же, я могу сделать какое-то предположение при помощи логики. Логическое мышление. Заяц петляет, убегает от борзой собаки охотничьей. Он забегает делать угол за куст. Собака срезает эту линию. Видите, она логически может мыслить тоже. Она может срезать, на перерез побежать. Это замечено также учеными, что у животных есть способность логически мыслить. Они экспериментировали, например, с пауком. Что будет делать паук? Вот он сплел паутину. Что будет делать паук, если мы на паутину навесим нить свисающую? Она же мешает теперь охоте паука. Вот что теперь будет делать паук? Как ему быть в такой ситуации? Из 100 экспериментов примерно... Только один паук сделал такую вещь. Он сделал отверстие, дыру в паутине, и нить провисала свободно. Остальные покинули паутину. Но один паук поступил нелогично, смотрите. Он поступил, да, анумана называется. Это при помощи ума. Значит, даже у паука есть способность, видите, логически мыслить. У зайца, у собаки, которая вот убегает, которая догоняет. То есть у всех есть какой-то свой разум. Своя способность познавать мир или определять что-то при помощи логики. Например, некоторые планеты, Плутон, по-моему, был вычислен логически. Анумана, гипотетически. Ядерное оружие, цепные реакции все эти тоже гипотетические. Таблица Менделеева также при помощи Анумана. Он долгое время пытался систематизировать все эти материальные элементы, классифицировать их. Менделеев. И он не мог справиться с этой задачей, но очень много усиленно, напряженно размышлял. Очень серьезно, представьте, он даже страдал от этого. И в конце концов, во сне он увидел всю таблицу готовую. Он проснулся и просто нарисовал ее, она же была готова. Все. То есть некое вдохновение пришло и открылось ему, да, вот эта вещь. Это анумана. Бывают такие озарения у ученых, вдруг они начинают что-то открывать, какой-то закон. Ну, представьте, законы прям все перед глазами, да? Но при помощи чувств мы не видим, что это закон. Яблоко упало с дерева. Какой закон? Ну, я не вижу никакого закона. Ньютон увидел. Закон тяготения всемирного, причем, смотрите, был открыт перед нашими глазами. Это анумана, способность, значит, мыслить логически. Сегодня вся наша наука, она основана на пратьякши наблюдении и анумана, гипотетическом размышлении. И затем эксперименте, да, нужно доказать еще, что это на самом деле так, как я предполагаю. Осуществить это на каком-то опыте, примере. Вот сегодняшняя наука развивается в этом направлении. И третье направление сегодня не развито совершенным образом. Это, говорит, есть еще одно направление развития научного знания, практически сегодня утраченного. Вот мы сегодня как раз будем основываться вот на этом третьем больше. Хотя в пример мы приводите предыдущие две, несомненно. Но основываться все это знание на третьем методе. Шабда Прамана. Очень просто и непросто одновременно. Самый простой и самый, наверное, ну, непростой метод. Сейчас поймете почему. Шабда — это звук. А Прамана означает авторитетный. Очень просто, смотрите. Вот человек не знает, не помнит, кто его отец. Так бывает. Мать есть, но отца он не видел никогда. Хорошо. Ну и теперь давайте применим, как он найдет отца при помощи первых двух методов. Пратьякша и анумана. Это нужно, значит, как? Сравнивать физически, да, свое лицо с лицом других людей, ходить искать похожего человека на меня, схожесть какую-то. Или ДНК взять у каждого, да, сверить человека, сколько вокруг людей. Да? Видите, как сложный какой процесс будет. То есть называется, назовите, ароха. Никогда не закончится, говорит. Вы потеряете кучу-кучу времени. Или может быть гипотеза. Я просто буду подходить и спрашивать, вы не мой отец? А вы не мой отец? Потому что гипотетически каждый человек старше меня лет на 20, там, скажем, да, или больше, может быть моим отцом. То же самое, ароха, видите, можно так весь мир обойти и безуспешно. Остается только третий метод, заметьте, шабда прамана. Спросить у того, кто знает. Авторитет этого знания только мать. Вы говорите, мама, кто мой отец? И она сразу вам отвечает, не нужно никакого времени. Берет фотографию, достает из своих секретных записей и показывает и говорит, вот этот подлец твой отец, дорогой мой. И вы все сразу же понимаете, их отношения, все остальное, все, это называется шабда прамана. То есть, это еще называется шрути, сейчас я поясню, ничего сложного. То есть, услышать свыше означает еще Священное Писание, говорится. Вот этот метод называется шрути, услышали, да? Все Священные Писания — это шрути, какие-то откровения. Моисей там услышал там голос, да, от горящего куста, там получал какие-то голоса, слышал. Пророк Мухаммед слышал. 15 тысяч раз к нему приходил, являлся архангел, говорил и говорил ему какие-то вещи, которые были записаны потом в Коран, сегодня представляют. Это вот услышанное знание. То есть пророчества некоторые, они тоже есть. Ванга пророчествует, допустим. Никто не знает, как это проверить. Ни Пратьякша, ни анумана, мы не знаем. Мы удивляемся, да, и про Чернобыль она сказала, и что-то еще. Есть такие провидцы. То есть такой метод познания, называется шабда прамана, авторитетный звук. Сложность, однако, в том, чтобы найти этот источник. Вот это сложность. Это непросто. Но он всегда есть, всегда существует, говорится. Пока существует род человеческий, существует этот источник. Но подобраться к этому источнику, это подобно как у Тарковского пикник на обочине. Нужно вот в эту еще, знаете, зону проникнуть, еще выжить там нужно. Но не каждый может туда добраться, к этому источнику. Еще от нас зависит, какого мы качества, да? Какого мышления, какие у нас намерения. И люди только с самыми чистыми намерениями могут соприкоснуться с этим источником, с чистым сердцем. Вот это и есть самая большая сложность. Почему это кажется трудным процессом? Да, у меня вот есть свои привычки, своя жизнь. Вот, если, чтобы что-то познать, нужно какие-то для меня, знаете, сверхъестественные усилия. Там, очистить сердце, там, знаете, ум, там, вот, йога, боже мой. Нет, нет, нет. Лучше я в этом колодце проживу до конца. Люди могут мыслить так, потому что считают, что это недоступно для них. Это, конечно же, большая иллюзия. Это доступно для каждого человека, просто искреннего желающего познать эту науку. Потому что познание этой науки — захватывающий процесс. Вы просто как будто спите и просыпаетесь. Вы как будто вот болели и выздоравливаете. Поймите, на этом пути, на каждом шагу развития вы получаете ситхи, способности, силы. Открываются ваши таланты, раскрываются ваши чувства, разум. Вы никогда не устанете, вы никогда не присытитесь. Но этот путь нужно начать именно, да, с чистыми намерениями, мотивами. Иначе его невозможно к нему приблизиться, к этой теме. Есть вещи глубоко секретные. Вот это еще несколько слов на эту тему.
Вот вы сказали, Александр Геннадьевич, о том, что начать этот путь можно с чистыми намерениями. Вот давайте, может быть, заострим как-то на этом внимание, потому что, ну, по сути, у человека вряд ли могут быть какие-то уж такие нечистые намерения. Он вообще полагает, что он живет правильно, там, сообразно с каким-то принятым обществом, постулатами, системой ценностей, в которой он вырос, да, он же, в общем, ничего, ну, как бы не считает, что он делает что-то неправильно. Вот сейчас все говорят о том, что нужно там быть успешным, нужно быть там таким, другим. Ну, вот он, собственно говоря, с точки зрения какой-то своей пользы некоторой, и наступает, так сказать, вот приходит к пониманию того, что ему нужно и каким-то знаниям тоже приступить. Это какие намерения, чистые или нечистые, если человек руководствуется своей пользой?
Ну, это разумный мотив, если мы говорим о пользе, на самом деле о пользе. Не выгоде, а пользе. Если он о выгоде беспокоится, это нечистый мотив, это личный выгод. А если о пользе, скажем, о здоровье заботится, это лучший мотив, несомненно. Но, как вы сказали, каждый человек считает, что он поступает правильно в своей жизни. Несомненно, иначе бы он не поступал, как поступает. Два шахматиста играют. Один ходит правильно, и другой ходит тоже правильно. Но кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Это вот наша жизнь. Мы получаем все образования, все правильно рассчитываем, как понимаем, доверяем своему уму и своим планам. Но кто-то успешен в жизни, кто-то не успешен. Видите? А все правильно все делают. Где же ошибка заключается? В чем ошибка? Почему кто-то успешен с тем же самым образованием, а другой с тем же образованием не успешен? Да? В чем удача еще? Мы эти законы еще не изучили. Психологи не знают, ученые не знают науку об удаче. Законы удачи. Они думают, что это случайно происходит. Но на самом деле случайно в этом мире абсолютно ничего не происходит. Даже кирпич, знаете, ни с того ни с сего на голову человеку не упадет, Булгаков говорит. Все очень закономерно. Поэтому вот нам нужно также изучить вот эту сторону жизни. Почему от меня отворачивается иногда в жизни удача? А иногда, когда я не жду ничего, приходит. А когда сам пытаюсь добиваться чего-то, ну, все трудно. А иногда само собой все получается. Как это? Случайно? Или что это такое? Давайте вот не будем говорить о случайности, потому что случайно никто не становится доктором наук, например. Случайно. Все идут учиться, и это большой труд. То есть есть законы, да, того, как стать доктором наук, например. Есть правила определенные, как быть образованным человеком. То есть нужно совершать определенные усилия. Чтобы просто стать хорошим человеком, тоже нужно хорошее воспитание. И так далее. То есть всегда есть с нашей природой, с нашими данными, еще и наши усилия обязательно. Но ни то, ни другое веды объясняют не случайно. Не наша природа врожденная, не наши достижения личные в этом мире, они не случайны. То есть есть законы, грубые и тонкие законы. И вот мы хотим изучать эти законы, законы удачи. Начиная с того, какова моя позиция в жизни, где я нахожусь. Свое местоположение найти мне нужно. Кто я в этом мире? Как себя понимать, как себя называть? От этого очень многое зависит. Например, если я хочу добраться в Москву, я знаю, где Москва, я знаю географию, хорошо. Но я не знаю одну вещь просто. Я не знаю, где я сейчас нахожусь. Я не смогу достичь Москвы. Мне нужно найти сначала свое местоположение, себя, именно себя начать, и тогда я могу точный маршрут построить, как добраться в Москву. Легко, просто есть карты и все остальное просто. Видите, поэтому удача означает также, нужно себя оценить правильно, да, если я чем-то занимаюсь, вступаю в какую-то сферу деятельности или отношений, в брак ли это, или в профессию, я должен себя правильно оценивать, чтобы начать как бы вот шаги развития, успеха. Не так, что я сразу строю большие планы, и эти большие планы рушатся, у меня большая проблема. Или я делаю маленькие хорошие вещи и постепенно достигаю серьезного результата. Моя жизнь состоит вся из хороших вещей маленьких, в большую хорошую вещь превращается. Видите, есть определенные стратегии, и нужно для этого понять, кто я. Лягушка в колодце или кит в океане? Давайте разберемся. Лягушка в колодце — это одна стратегия развития. Кит в океане — другой опыт совсем. Поэтому если вы Эйнштейн по природе, для вас должна быть определенная карта, да? Стратегия вашей жизни. Если по природе обычный крестьянин, да, работающий на земле и так далее, с другим призывом, у вас будет другая карта развития, к счастью. Но все должны быть счастливы. Крестьянин на земле, Эйнштейн. Не так, что только Эйнштейн счастливы, крестьяне все несчастливы. Или наоборот. Наука вся заключается в том, что все счастливы. Одинаково. Потому что счастье — это не материальное понятие вообще. Это не от богатства, это не от положения, не от каких-то других материальных факторов. Это неземная сила, которую нужно узнать только из авторитетного источника. Никто в материальном мире не сможет ответить на этот вопрос. Потому что счастье приходит из другой среды, из другой сферы. Это не комбинация материальных элементов, как вот сейчас говорили, да, что есть. Вырабатывают секреции, там, гормоны, и так мы чувствуем счастье. Возможно, да, С8, H12, азот, допустим. Что это такое? Это наркотическое вещество, запишите, С8, H12, азот. Это наркотическое вещество, которое вырабатывает мозг человека в состоянии влюбленности. Вы можете взять это вещество и уколоться, и почувствовать эйфорию. А можете влюбиться и выработать этот наркотик собственными гормонами, собственными способностями. Видите? Взаимосвязанная вещь. Как правильно, да, к этому подступить? Сегодня говорят, вот алкоголь украшает нашу жизнь, кто-то говорит, наркотики украшают нашу жизнь. Но это просто означает одну вещь, что людям незнакомо настоящее переживание любви и счастья. Эти бы гормоны все были бы у них, если бы они были просто счастливы. Вот это сегодня забытая наука. Хорошо?
Ну, вот, чтобы понять, где мы сейчас находимся, нужно тоже довольно много знаний. Мы вообще, по сути, говорим о некой системе диагностики, да, которая, ну, вообще-то она существует для человека, какая-то общая универсальная система. Как ему понять, что ему нужно подкрутить, так сказать, отказаться от чего-то, что-то приобрести? Ведь человек же не знает, чего он не знает.
Хорошо. Как ему в этом помочь? Хорошо, есть такой барьер, верно. Глупый человек, допустим, не пойдет общаться с умным. Ему неприятно учиться в школе, потому что у него умственные способности могут быть низкие, и по природе вещей он не хочет выглядеть глупцом, поэтому умных избегает. Грешник избегает святых, потому что присутствие святых, он просто темное пятно в жизни общества. Ему тоже неприятно общаться со святыми, да, с чистыми людьми. И поэтому нам трудно понять себя. По одной только причине говорится, что мы не общаемся с теми, кто более развит и более продвинут, чем мы сами. Мы ищем возможность, конечно, наоборот, общаться с теми, кто меньше знает, чтобы показать, что мы лучше, что мы в чем-то наша задача, показать, что я успешный человек, что я лучше других. Вот в чем как бы моя задача, как бы врожденная, да, тенденция. Показать себя с лучшей стороны, а скрыть свои недостатки. Так люди живут. Они скрывают свои недостатки и пытаются представить свою лучшую сторону в жизни. вот, а недостатки скрываю. Вот этот метод не позволяет нам развиваться. Вот нужно точно найти свое положение, да? Нужно точно понять себя и с хорошей, и с плохой стороны. Адекватно. Откуда? Когда мы общаемся с более продвинутыми людьми, более высоким разумом, автоматически мы понимаем свое положение лучше. Автоматически. Это происходит, опять же, как шабда прамана, да? Просто общаясь с ними, это понимание приходит к человеку. Но если мы общаемся только с равными, таким же, как и я, алкоголик с алкоголиком, допустим, никогда не станет трезвенником. Наркоман с наркоманом никогда не станет, не освободится от зависимости. И прочее, и прочее. Но если мы встречаем человека, который образ жизни чище и выше меня, и я общаюсь с ним, да, я начинаю меняться автоматически, потому что я становлюсь таким, с кем я именно общаюсь, с кем я взаимодействую, да, то есть от кого наберешься, с кем поведешься, то и наберешься. Если я начинаю заводить отношения с людьми очень развитыми, духовно развитыми, например, то, естественно, я становлюсь таким же, как они. Угу.
Ну, то есть, по сути, рецепт очень простой. Общаться с умными людьми и найти себе учителя. Вот и весь рецепт.
Да, да. Как все просто, видите?
Все очень просто.
И третий метод, видите, доступен, оказывается. Легко услышать от человека более развитого. А тот укажет на что, если он чистый человек? Он укажет на источник своего знания, видите? А тот источник своего знания, так вы доберетесь до причины всего, постепенно.
До первоисточника.
До первоисточника. Вот такая цепь существует поныне, цепь преемственности.
Ну, тогда не все потеряно, потому что у нас есть вы, и мы все точно можем прислониться и к вам, и к этому источнику знания. Хотя... Откровенно говоря, здесь есть некий все-таки, ну, как бы такой вопрос, да, потому что сегодня, в общем, такой мир достаточно технократизированный, и все ждут каких-то технологий и алгоритмов, да, причем они непроизвольно этого ждут, не потому что они какие-то там неправильные, а просто потому что время диктует именно такие оси координат, да, вот. Такая система ценностей, что все должно быть понятно. Вот научный взгляд, он доминирует. И если мы рассматриваем веды как науку, там, безусловно, есть какая-то система взглядов, которая могла бы, по сути, и высветить какие-то те самые алгоритмы, которые все так ждут. Ну, например, вот этот алгоритм диагностики, который, ну, грубо говоря, это именно то, что человек сейчас переживает, где он находится, и это какие-то, так сказать, зоны и точки, которые нужно продиагностировать и понять, куда дальше двигаться. Есть такая модель?
Дело в том, что, конечно, и модель есть, да, но дело в том, что есть сложность одна, что просто обозначив какие-то явления, мы на самом деле еще не знаем, не понимаем эти явления, мы лишь нашли обозначение. Пример из математики, как обозначается бесконечность. Ну, такая восьмерочка, лежащая на боку, да? Значок такой. Но никто не может представить и объяснить, что такое бесконечность. Просто обозначение. У нас есть география, скажем, есть Енисей, река Лена, есть Байкал, есть пролив Лаперуза, есть... Северно-Ледовитый океан, Индийский океан, Тихий океан, Россия есть, Украина, Америка, Канада, Австралия. Мы все это обозначили. Но мы понятия не имеем, может быть, об их предназначении планетарном, этих континентов и этих как бы вот рек и океанов, об их истинных функциях природных, их предназначении. Можем не знать это. Мы называем слово инстинкт, но не понимаем, что это за явление. А обозначили мы все, обозначили цифрами, словами, названиями, именами ученых, которые открывали эти законы, ну, наблюдали их. Но суть этих законов нам до сих пор непонятна, неизвестна. Слово инстинкт, что это такое вообще? Я первый раз с этим столкнулся, когда учился, может быть, там, в четвертом классе. Я вышел как-то на улицу и увидел, что кошка, моя любимая кошка, я с ней дружил, ест траву в огороде. Я даже испугался, думаю, наверное, мы ее плохо кормим, она от голода, да, жует траву. Мне стало ее жалко, я пошел к матери, говорю, мама, смотри, кошка там ест траву. надо покормить ее. Она говорит, нет, 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 я, говорит, ее кормлю, кормлю. А зачем она ест траву? А они так лечатся, мать мне сказала, кошки. Вот тут я задумался, кошка лечится, не имея никакого медицинского образования, кошка сама, в смысле, выходит на лужайку, находит целебную траву, ест и вылечивается. А мне нужно идти к доктору, чтобы спросить, что мне делать, смотрите. А кошка без всякого медицинского образования. Что это за явление? Мы спрашиваем ученых, они говорят, инстинкт. И вот как-то я встретился с учеными и спросил у них, а что такое инстинкт? Они стали говорить, ну, некая сила, которой подчиняется живое существо, некие матрицы, некая энергия, слово «некое» указало на то, что я не знаю, какая это сила, какие-то матрицы, нечто. Я сказал, значит, вы не знаете? Говорит, нет, мы не знаем, что это такое. Мы просто наблюдаем, что это есть, а что это? Ну, может быть, подсознание, они говорят. Подсознание. Ну, тогда я сказал, подсознание означает под моим управлением должно быть, под моим контролем. А здесь наоборот, я подчиняюсь этому чувству инстинкта, продолжение рода, самосохранения, я под контролем. Значит, это сверхсознание, не подсознание. А другого объяснения не существует, говорится, что кто-то должен знать кошку и траву, их свойства, и свести их этим желанием. Кто-то еще как это сделал. То есть кошка не знает. Ей знание дается интуитивно, неосознанно. Она пользуется этим знанием, она сама не знает, но пользуется каким-то знанием неведомым ученому человеку. Птица ориентируется в пространстве, да, на тысячи там миль они находят, без навигатора передвигаются. Муравьи, бобры, пчелы, коллективное сознание, все это наблюдается, как все взаимодействует в природе. Каждый атом на своем месте, посмотрите, какая мощная гармония мировая, вселенская. Эйнштейн говорит, нужно встать на колени и перед этим разумом снять шляпу. Я по-другому не могу себя чувствовать, когда думаю об этом. Эйнштейн это говорит. Стоит только задуматься, да, об этом. Оказывается, все находится в полном порядке, равновесие в этом мире. А ученый говорит, инстинкт. За этим словом мы ничего не можем понять. Также они говорят, а это вот жизнь, а это мертвая материя, это высокоорганизованная материя. А что такое высокоорганизованная материя? А как она стала такой высокоорганизованной, никто не знает. Опять же инстинкт. И тут не знаю, и тут не знаю. Но обозначения есть, видите, разные. И нам кажется, что мы знаем. Мы знаем обозначения. А явления мы до сих пор с вами не знаем. И я часть этого явления, смотрите, мирового. Я живое существо. У меня есть тоже все эти инстинкты, все эти сверхэнергии, которые мной управляют. Где-то я управляю, где-то мной управляют. А где-то, говорится, заседание не состоится, потому что Аннушка уже купила подсолнечное масло и даже его разлила. Все предопределено, оказывается, в этом мире с этой точки зрения. А я не знаю. Я думаю, что заседание сегодня у меня. Я планирую уже, видите? Но оно не состоится сегодня. Аннушка масло купила, понимаете?
Ну да. Ну, так а нам-то что грешным делать? Нам со своим сознанием надо разбираться, и прежде чем с ним разбираться, надо еще разобраться, где мы находимся.
Да, вот возьмите, допустим, ну, это мое предложение. Можете так и не делать, но я так иногда делаю. Я беру текст какой-нибудь. Нам когда-то давали кодекс строителя коммунизма. Вот. Там был моральный кодекс строителя коммунизма. Да. Там были вот эти вот, значит, обозначение качества, каким должен быть человек, строящий коммунизм, там, честным и прочее, преданным родине, патриотом, ну, и прочее, прочее, прочее. И я вот смотрел по этому списку, мы проверяли себя и друг друга. Вот, соответствуем, там комиссии были специальные. Вот, и, знаете, такой анекдот есть про то время, чеков и партию принимают, комиссия. Ну и вопросы задают его. Тесты. Вы курите? Да, курю. Так. А ради партии сможете бросить? Вот, подумал, сказал, ну, ради партии, да, брошу. О, хорошо, отметку сделали. Так, следующий вопрос. Выпиваете? Ну, как все, да, ну, по праздникам бывает, да. Ну, ради партии сможете бросить? Подумал, сказал, ради партии, да, могу бросить. Еще одна отметка плюс. Третий вопрос. Ну, а у вас как на личном плане? Там у вас бывают какие-то связи с женщинами? Ну, как ваш моральный облик вообще? Насколько он чистый? Ну, человек застеснялся и сказал, ну, это тоже бывает, честно говоря, да, тоже случается, случается. Ради партии сможете бросить? Подумал, сказал, да, ради партии брошу. Все хорошо. Последний вопрос. А жизнь ради партии отдадите? Сказал, конечно, отдам. Зачем мне такая жизнь нужна? Вот такой анекдот, видите?
Замечательный.
Да, вот на что мы с вами готовы вообще, да, вот такие вот вещи. Но кто-то отдавал свою жизнь, правда, и герои были, это факт, и до сих пор они есть, всегда в мире есть какие-то герои, среди нас, слушающих, тоже, я думаю, есть героически настроенные люди, всегда есть такие, ну, отчаянные, да, души. Но я себя лично проверяю, знаете как? Я беру Священное Писание, и там тоже есть либо 10 заповедей, либо список всех возвышенных самых качеств там. И себя проверяю вот по этим вот вещам. Вот. Пытаюсь изучать каждый из них, что это означает, да, что означает вот это качество, что такое скромность, что такое правдивость. А? Ведь можно запутаться, понимаете? Ну, все же говорят правду, да, честные же все люди, правда же, да? Даже воры, они честно между собой делят добычу. Они наворуют, награбят, но собираются, говорят, теперь честно нужно разделить. Нужно честно, видите? А как это критерии, где взять точку отсчета? Вот мой вопрос в чем. А, Ишапанишат говорит, что все принадлежит Богу в этом мире, тебе ничего не принадлежит, вот она честность. Вот на что лично я могу опираться, да, вот лично мой опыт. Если найду точку опоры, можно перевернуть и мир, говорит Архимед. Так, давайте найдем настоящую точку опоры, потому что я лично не являюсь такой точкой опоры. То, что я лично понимаю под честностью, другой может понимать по-своему. И мы будем конфликтовать и спорить всю жизнь. Что честно, что нечестно, кто прав, кто не прав, и так далее, и так далее. Коммунисты конфликтуют с капиталистами, капиталисты с коммунистами, как собаки и кошки, не могут поделить собственное, знаете. А как вот найти точку опоры, чтобы мир поставить на место, в равновесие, понимаете, чтобы никто не конфликтовал, чтобы все эти вещи были, ну, как бы, взаимодействовали в мире гармонично. Вот в чем вопрос. Для этого нужны другой уровень знаний. Если, скажем, коммунисты, капиталисты признают, что вся собственность принадлежит Богу, говорится, как это написано в древних книгах, уже конфликта не будет. Уже будет другой подход к жизни, в принципе. То есть, как македонский-то, он завоевал там мир, там, но потом он показал, что он с собой ничего взять не может. Он ходит без ничего, с пустыми руками. Мы сюда приходим с пустыми руками уходим. А между этим заявляем, это мое, это не твое, а это мое. Мы тут спорим, ругаемся, убиваем друг друга, обманываем друг друга и говорим о честности и гуманизме при этом. Каждый со своей колокольни. Нужно найти колокольню повыше для всех, чтобы всем было понятно, да, всех примирит. Какая вещь примирит? Кто авторитет? Где такие знания? Вот о чем речь идет. Мы говорим о мировой гармонии, о мировой честности. Не только о человеческой или национальной честности, а мировой, который касается всех живых существ, даже не только человека. Я, допустим, лично думаю, что нечестно говорить о благе человека и содержать бойни. И убивать при этом животных, резать глотки. Я считаю, что это не очень честная позиция человека. Это моя позиция, допустим.
Ну, тут, конечно, с этим невозможно поспорить, но, с другой стороны, не знаю, готов ли мир сейчас уже к таким... Я даже не знаю, вообще готов ли он сплотиться вообще на какой-то территории.
Нет. Вот, знаете, есть такая притча. Один человек ходил по берегу моря, подбирал вот этих звездочек живых на берегу и бросал обратно в океан. И когда спросили, что ты делаешь, говорит, я спасаю им жизнь. А какой толк их спасать жизнь? Говорит, тут их тысячи на берегу, ты же всех не спасешь. Он говорит, смысл есть для тех, кого я спасу. Вот для них есть смысл. Мы начинаем с того, что мы просто делимся с теми, кому это нужно сейчас, как воздух. И эти люди, они сильно повлияют на окружающий мир. Каждый, кто получит знания, да, настоящие, подлинные научные знания о себе, о сознании, они очень сильно повлияют позитивно на мир, эти люди. Пусть их будет не так много, но они будут обладать силой влияния.
Ну вот, наверное, этим мы займемся в следующий раз. Уже будем говорить о каких-то конкретных знаниях, которые могут конкретного человека к чему-то привести.
Хорошо, да, мы начнем говорить именно о могуществе человека, о законах могущества человека, хорошо?
О законах могущества человека. Спасибо вам огромное за эфир. Нет слов, как
вам всем удачи. У нас вопросы в эфире не бывают, да?
А вот у нас вопросы, сейчас посмотрим. Да, кстати говоря, у нас тут есть даже вполне вопросы. Можно ли улучшить свои физиологические возможности через йогу? То есть Конечно. Не только гибкость тела увеличить, но и зрение, слух и другие органы восприятия.
Да, возможно, если серьезно заниматься йогой. Йога – это не только упражнения, нет. Это и питание, это образ мысли, поймите. Это если серьезно отнестись, то все возможно. Я вам скажу одну вещь, что пранаяма лечит все болезни, абсолютно все. Но заняться пранаямом сегодня могут немногие люди. Это трудный процесс очень. Но она лечит абсолютно все заболевания пранаямы. Не так давно ушел человек в Индии, эксперт пранаямы считался. Ему было там несколько сот лет от роду. Он занимался, при помощи пранаям продлевал себе жизнь. Они не болеют, эти люди. Они могут находиться на открытом воздухе даже зимой. И они не болеют. Как профиль Кринящий Иванов, допустим. Но он уже от рождения обладал этими ситхами, когда-то он их обрел в прошлых жизнях, может быть. Но да, это в принципе теоретически возможно, но не всем доступно для практики в наших условиях жизни. Городских, например, в семейных обстоятельствах. Потом продукты питания в супермаркетах невысокого качества, воздух, который мы дышим, также уже нечистый. Воду, которую покупаем в магазинах, не та вода, которую мы должны пить. То есть вот учитывая все эти обстоятельства, это будет не так легко, как вот вы хотите, да? Зрение улучшить, допустим, какие-то органы восстановить. В принципе, возможно, да, йога способна на такое. Но опять же, это трудно сегодня практиковать в наших условиях. Поэтому будем говорить немножко с другого ракурса, не с позиции вот этих упражнений, да, и других сложных вещей. Мы вам расскажем саму суть личности человека. И там вы увидите, у нас есть возможность развиваться.
Знаете, очень много вопросов, и они все очень разносторонние, такие разноплановые. Ну, вот, например, такой. Набирает обороты генная инженерия и трансгуманизм. Где грань между живой душой и человеком, который как биоробот с имплантациями и удобными генами? Вот такая штука.
Да, это тоже все хорошие вопросы.
Все хорошие. Вы знаете, я даже вот что предлагаю сделать. Мы, может быть, сейчас просто соберем все эти вопросы, систематизируем их и обсудим с вами. И, может быть, сделаем какой-нибудь такой промежуточный эфир, который будет касаться именно ответа на вопросы. А в следующий раз мы тогда займемся уже изучением системы.
Правильно, потому что именно по ходу как бы наших вот бесед будут раскрываться многие вопросы сами по себе, потому что сегодня было только вступление в тему небольшое,
да, настройка. Да, надо сейчас тоже как-то сориентироваться, потому что вопросов действительно очень много, и видно, что людей волнуют очень разные сферы жизни, и люди разные.
Да, общем, давайте займемся поэтапно, да. В следующий раз мы уже начнем уже какие-то вещи говорить, относящиеся вот непосредственно к нашей теме. Это раскрывать начнем, как бы смысл.
Да, начинаем раскрывать. А что касается вопросов, это у нас такой получается как бы небольшой семинар, да, просто ответы на вопросы, но при этом мы их тоже систематизируем какие-то блоки для того, чтобы они там одни другие поддерживали, а не выбивали. Да, сделаем так. Так что это наша домашняя работа. Дорогие друзья, мы это обязательно все выполним. Спасибо вам большое за вашу активность, за то, что вы с нами, за то, что вы нас слушаете. Александр Геннадьевич, низкий поклон. Ждем
вам всем удачи, да, удачи. Настраивайтесь на серьезную жизнь, пожалуйста, настраивайтесь. У нас с вами будет много интересного.
Точно, мы сейчас будем уже диагностировать, где мы находимся. Значит, плановая наша встреча состоится через воскресенье в это же время, да, и мы уже тогда поговорим о каких-то основах становления сознания человека. А где-то в промежуточках, может быть, мы еще найдем полчасика, чтобы там поговорить про вопросы или, ну, в общем, как-то мы поймем, как нам выстроить вот эту вот модель непосредственного общения с нашей аудиторией. Договорились, да?
Хорошо, все. До встречи.
Спасибо огромное.